Доброе утро. Сегодня мы с вами затронем новую тему, которая у меня возникла в связи с одним письмом, которое мне написал один человек. Тема, как вы уже поняли, называется так: «Очень важная тема со странным названием». Ну, вы сейчас поймете, почему название странное и почему тема очень важная. И я хочу затронуть такой момент. Почему тема важная? Просто потому, что если мы правильно ее поймем, то просто исчезнут многие проблемы, связанные с вопросом, кто в доме хозяин или кто больше в Царстве Небесном. Это касается, как вы понимаете, в первую очередь решения семейных проблем. Прекратится борьба за власть, кто в семье больше и кому и почему, и по праву принадлежит право ею управлять. Прекратятся бесконечные споры о свободе слова в обществе, и кто и как понимает этот вопрос. Станет понятно, кого и почему действительно поставил Бог в церкви, ну, чтобы этой церковью управлять, а кто, не имея на то оснований, претендует на пальму первенства и кому действительно надо закрыть рот. Решились бы проблемы с вопросом, кому по праву должно управлять государством, а кому надо было бы скромно уступить свое место более достойному претенденту. Почему эта тема со странным названием? Да просто потому, вы это поймете сейчас из письма, которое я вам прочитаю, да, просто потому, что она очень нетолерантна, даже оскорбительно звучит в нашем веке, когда все хотят править, и никто никому не хочет подчиниться. Все хотят себе полной свободы без всяких ограничений, и при этом эти же самые свободолюбцы хотят всех поставить на свое место и принудить повиноваться себе. Тема называется очень просто и очень уж несовременно, да, и даже унижающе оскорбительно. «Жены ваши да молчат». Ну, я назвал тему, в общем, как вы поняли, да, очень важная тема со странным названием, но фактически мы будем сегодня, и не только сегодня, затрагивать вот этот, будем так говорить, душещипательный вопрос. «Жены ваши да молчат». И типа, почему, да? Но до этого понимания и прекращения всех споров и решений, всех этих проблем, как вы понимаете, еще очень далеко. Для этого необходимо сначала внимательно выслушать все до конца, потом, не поддаваясь чувству эмансипированности, природному чувству оскорбленности, возмущенности и протесту, здраво рассудить, взвесив все доводы за и против, которые я буду поднимать вот в этой теме. Самокритичность, которая, как правило, почти всегда при этом отсутствует, в этом случае просто обязательно. И если мы не очень будем пыжиться, не будем поддаваться революционным настроениям, то причина многих наших проблем будет понята, и жизнь наша качественно улучшится. Сейчас я хочу вам прочитать, что мне написал один человек, да, коротенькое письмецо с вопросом. Я иногда, ну, когда люди задают мне разные вопросы, мне приходится много заниматься перепиской. Иногда бывает, там, если это такая тема более-менее личная, да, там не имеет такого, знаете, большего общественного значения, я лично отвечаю. Иногда говорю, что тема широкая. Тема объемная, писать мне очень долго, но я вижу, что тема важная, и я тогда говорю человеку, что давайте я, значит, эту тему подниму на одном из наших общений. Это будет и вам ответ, это будет и полезно для всех. Вот, я прочитаю сейчас письмо. «Саша, мир тебе. Хочу разобраться с текстом, где говорится, чтобы женщины в церквах молчали. В другом месте говорится, что во Христе нет ни мужеского пола, ни женского. Сейчас во многих церквах женщины являются пасторами. Есть тексты, где говорится о женщинах-пророчицах. В все объяснения не дают четко понять на основе Библии истинного смысла. Помоги разобраться. С уважением, брат такой-то. Ну, я еще раз напомню, почему я сказал, ну, очень важная тема, но странное название. И я вам хочу сказать, кривотолка вот по этому тексту, вот по вот этому поднятому вопросу, даже я уж не говорю среди неверующих, даже среди верующих полным-полно. Вы знаете, что во многих церквах поднимается вопрос о том, что женщина имеет право быть пастырем. Хотя вроде бы в Библии написано, что ну, это мужчина. У многих, как бы они понимают, что это несправедливо. Как это так? Вот мужчины вот должны быть пастырями, а женщины не только не должны быть пастырями, а еще и должны учиться в безмолвии, закрыв рот. Вообще, как бы, да? Я вам должен сказать, что многим мужчинам нравится этот текст. Но им не нравится, когда вот начинаешь рассуждать и говоришь, давайте вот исследуем этот вопрос, чтобы не просто так вот, знаете, брать текст, не вникая в суть его, и вот просто заявлять, а жены ваши да молчат и учатся в безмолвии. И вот мужчинам, я говорю, нравится этот текст, но не нравится, если пытаешься с ними заговорить на эту тему, потому что они чувствуют, что может возникнуть критическая для них ситуация, и они, может быть, начнут даже понимать, что и они не имеют права вообще говорить ничего в церкви. А так вот, если не разбираясь, да, то, конечно, мужчинам, ну, можно так сказать, патологически нравится этот текст. Женщинам этот текст не нравится, потому что они не понимают, за что Бог их так унизил. В семье подчиняться мужу, в церкви подчиняться порядку и опять же мужчинам, да, ну, в лице пастырей, да, за что, про что. И, кстати, хочу сказать, я понимаю и женщин, и понимаю иногда, только поймите, правильно скажу слово, возмущение, но возмущение я не хочу понять. Я больше, лучше бы так сказал, понимаю их несогласие. Иногда мужик не соответствует тем критериям, которым он должен соответствовать. Иногда он иногда просто, будем говорить, ну, знаете, как компьютерная приставка, или как говорится, жена, на жене держится дом, жена все видит, жена все, как говорится, как написано в Библии, как купеческие корабли, все тянет, все обеспечит, он сидит, курит, смотрит телевизор и заявляет, что я муж, я глава. Я понимаю вот несогласие, возмущение, не понимаю, не хочу понимать, потому что само по себе возмущение – это зло. И вызывает не доброе, а наоборот негативное впечатление и создает негативную атмосферу, которая не помогает решить проблему, а только лишь усугубляет. Женщина начинает возмущаться, мужчина начинает возмущаться, как так ты против Писания, против Бога идешь, и начинает тоже возмущаться ее ропотом, ее недовольством и ставит ее на место. Ну и сами понимаете, начинаются скандалы в семье. И, как вы понимаете, два царя на одном престоле сидеть не могут. Заканчивается все, будем так говорить, банальным разводом. Но если не разводом, может, какие-то традиции есть, типа разводиться нельзя, да? Ну, тогда они уже не живут в любви, а можно так сказать, сожительствуют. Любви нет, ну, просто общая жилплощадь, общие дети, общее питание. Но при этом, ну, будем так говорить, молчаливое недовольство друг другом. Она возмущена мужем, что лезет в начальники, полностью не соответствуя этим. Он возмущен, что она не хочет с Писанием смириться. Тоже не пытаясь особенно вникнуть в суть этой проблемы. И я вам должен сказать вообще, вот это «жены ваши да молчат» – это вообще проблема, которую в Библии, ну, другими словами, затрагивается, иногда звучит она, кто больше в Царстве Небесном, кто больше в семье, кто больше в государстве, кто больше в церкви, кому, а значит, заметьте, тот, кто больше, тот вроде как бы и имеет право говорить. А кто меньше и кто не, ну, типа, не соответствует каким-то критериям, да, тому надо молчать. Ну, вы понимаете, если не разобраться в этих вопросах, это будет естественно и закономерно, учитывая, что люди вообще по природе своей, ну, будем так говорить, революционные, да, имеют настроение. Никому не нравится быть в подчинении у кого-то, да. И когда кто-то, извините, тупо начинает, вот, оперируя даже писанием, кому-то закрывать рот, я думаю, вы понимаете, Бог создал нас свободными, Бог нас не угнетает, а тут, видите ли, кто-то себе позволяет кого-то угнетать, ставить на место, еще при этом претендуя, что меня Бог поставил то ли мужем в семье, то ли пастырем в церкви, и, как говорится, всем остальным надо закрыть рот. Сами понимаете, просто так по закону. Кстати, хочу сказать, вот написано, жены ваши да молчат, да? Ну, поймите, тут вроде даже особенного рассуждения нет. Тут просто, просто закон. И его вроде бы надо как бы исполнять. Если бы, конечно, в Библии было написано, вот я сейчас буду затрагивать многие аспекты этого вопроса. Для чего? Чтобы мы поняли, что вообще стоит за этими словами. Какой смысл там сокрыт? Если бы вот это все писать в Библии, ну вы понимаете, какая была бы Библия? Вот сколько я вот там, знаете, иногда гляну, сколько записей за, ну, будем записей, да, я не говорю, что я же еще говорил когда-то, и, ну, я не записывал, меня не записывали, да, сколько записей, если собрать это в гигабайты, да, перевести это на текст, а я должен сказать, я зачастую, в силу, как говорится, обстоятельств, вынужден объяснять Писание, как я говорю, перевожу с русского на русский, только какими-то понятными, доступными словами, образами, выражениями, с множеством примеров, чтобы это как-то визуально, слово визуально в сознании человека представить. Да? И я говорю, да, иногда вот просто, и в церкви у нас не учат думать, нужна только вера, да, веровать, а не вопросы задавать. В Библии не все разжевано, не все написано, вот так, чтобы было всем все понятно, да? А вот таких фраз типа «вот закон» и все. Дети, как говорится, должны повиноваться, должны почитать родителей. Наоборот, не написано. То есть поставлен вопрос как бы так довольно твердо и однозначно. И типа «жены да молчат», кому непонятно, да учатся в безмолвии. Ну, совсем, как говорится, безмолвие, да, ну, типа, что им, немым и бить, да, а за, быть, а зачем? Рот есть, язык есть, так что, ничего? Пусть спрашивают дома у мужей, заметьте, спрашивает, типа, учатся, да, ну, совсем уж, как говорится, женщину загнали, ну, в такие обстоятельства, да, что дальше некуда, хоть кричи, да, да что же это такое творится? Поэтому вот рассматривая с вами вот эти тексты, которые мы будем с вами сегодня начнем исследовать и читать, да, я именно хочу донести до понимания нашего, почему так написано, какой здесь глубокий смысл заложен. И я вам буду говорить о том, что, вы знаете, ну, сейчас просто забегая наперед, скажу, когда кто-то говорит, значит, это, что вот женщинам только закрывают рот верующие, да, и эта традиция как бы вот и в миру, ну, в миру уже эта традиция рушится, да, женщины эмансипированные, они там уже, как говорится, целое движение создают против мужиков, да, вот, но я вам должен сказать, что в Библии есть и такие слова, И они относятся не к женщинам, потому что женщины в церкви, как говорится, вот написано, да, молчат, они в основном и молчали, да. Но я вам буду читать такой текст, где написано: таковым должно, обратите внимание, заграждать уста, то есть закрыть рот, запретить говорить в церкви, то есть тоже учиться как бы в безмолвии. Вы понимаете, да? Но мужики, извините, что так говорили, мужчины или братья, или вообще вы так говорите, мужчины, да? Мужчины вот почему-то видят только, что жены, да, молчат. А что написано таковым, там имеется в виду в основном-то мужикам, да, должно заграждать, то есть кто-то имеет право закрыть рот и сказать: извини, ну, я уже так говорю, извини, да, но тебе нельзя говорить. И вы сами понимаете, что эти же мужчины, эти же братья или мужики, да, начнут возмущаться точно так, как женщины возмущаются вот этому повелению. Жены да молчат. И я это к чему вам говорю, что в Библии написано очень много. И если внимательно исследовать Писание, просто поставить перед собой цель и заняться этим, все то, о чем я буду с вами говорить, можно самому понять с Божьей помощью. Надо просто только беспристрастно подойти к этому вопросу. Не с чувством обиды или возмущения. В таком состоянии бессмысленно что-либо исследовать, потому что возмущенность одно видит, другое в упор не замечает. Да? И я еще на что хотел бы обратить ваше внимание. Вот почему мы, читая Библию, ну, не сами не приходим к пониманию вот этих текстов, вот этих моментов. Заметьте, косность нашего ума. Извините, скажу, недоразвитость нашего ума. Мы не умеем пользоваться рассудком, потому что у нас рассудок зачастую смешан с нашими чувствами. Вот какая-то такая, знаете, комбинация, да, какая-то помесь. И мы не можем здраво, свободно, спокойно исследовать то или иное место Писания. Как вы понимаете, я уже говорил не раз, душевный не разумеет того, что от Духа Божия. То есть душевный, это, будем так говорить, эмоциональный, это плотской, это греховный, это возмущенный, это революционного настроения человека. Поэтому, исследуя эту тему, я попытаюсь, ну так сказать, немножечко расширить, вот, или так расшевелить вот это наше костное мышление. Итак, мы приступаем, значит, к исследованию вот этой темы. Почему Библия гласит, что жены ваши, да, молчат и учатся в безмолвии? Я хочу вам сказать, что я уже, может быть, даже из того, что я сейчас сказал, вы уже поняли, у меня не такая однозначная позиция. Я не принадлежу к тем, которые, вот, знаете, которые поддерживают вот тех, которые говорят: жены да молчат, Саша, ты прав. И я типа: да, ты прав, я полностью тебя поддерживаю. Я очень осторожно поддерживаю. Чаще всего не поддерживаю вот этих мужиков. Чаще говорю о том, что, ну, а ты вообще, как, претендуя на вот это положение, ты вообще каким-то критериям вообще соответствуешь? И сразу настроение у этих мужиков пропадает, да? Я не тороплюсь осуждать женщин, которые, ну, возмущаются, но в то же самое вот этим запретом говорить, что учиться надо в безмолвии, да, и беспрекословно подчиняться мужьям там или мужчинам, да, я понимаю их, но не поддерживаю, потому что эти революционные настроения абсолютно неразумны, и они дестабилизируют обстановку еще больше, чем она была до сих пор. Но я их понимаю в каком-то смысле, с стараюсь понять, ну, в смысле, даже не стараюсь понять, я их понимаю, но стараюсь, понимая их, донести им некоторые моменты вот этих, можно так сказать, библейских утверждений. Начнем, как говорится, знаете, издалека. Рассуждения наши, да? И должен напомнить, есть такое выражение библейское, но вначале было не так. Это вот, будем так говорить, я, кстати, в пятницу там говорил вот сейчас тему, да, и тоже говорил, что вот в начале, вот с самого начала, когда Бог сотворил человека, Он сотворил его правым, праведным, святым. Он вложил в его сердце мир. А потом люди пустились во многие помыслы. А когда они пустились во многие помыслы, то есть, другими словами, как говорится, сорвались с цепи, потеряли, как говорят сегодня, берега, да, из виду, пришлось говорить о законе, об ограничениях и о дисциплине. Конечно, людям это не нравилось, они были возмущены, как так, почему нас, свободных, кто-то как-то и почему-то лишает, ну, будем говорить, всего того, что мы хотим делать. И я вам должен сказать, я прочитаю сейчас вам буквально с первых глав Библии, да, Бытие книги, и вы поймете, что не было вот так в начале. Как вот в Новом Завете, подчеркиваю, в Новом, где вроде бы уже закона нет, а вот жены да молчат, а как это вы назовете, это вера или все-таки это закон? Я вам должен сказать, это вообще запрет. Это закон, это статья, так будем говорить, Уголовного кодекса. Но да в Ветхом Завете, ну мы говорим Ветхий Завет, это то, что было до Христа. Ну и как бы мы читаем Бытие, еще до грехопадения, это тоже мы как бы говорим Ветхий Завет, но то был не Ветхий Завет, то было еще, будем так говорить, райское Царство Небесное. И Бог не сотворил, ну будем говорить, женщину униженной, не было такого даже намека, что женщина домолчит. Даже я вам прочитаю кое-что, что тоже будет странно звучать. Это буквально из первых глав Бытия. Ну, вы помните, да, вот этот человек, который задает этот вопрос и хочет в нем разобраться, да, он упоминает тут такую фразу, что были же в Библии, вот мы читаем, были же женщины-пророчицы. И как это, опять же, увязать? Жены, да, ваши, да, молчат. Ну, пророчица, она была чьей-то женою. Ну, а женщина это было 100%, да, пророчица, а не пророк, да? И заметьте, она была пророчица. Она не то, что должна была, как говорится, учиться в безмолвии и закрыв рот, да? Но заметьте, она прорекала всему Израилю, всем, даже мужикам и даже священникам, левитам, то есть верхушке мужской церковной. Действительно, они, пророчицы, учили весь народ и говорили мужчинам в том числе. Ну, а теперь давайте вот начнем, как говорится, издалека наше размышление, наше рассуждение и прочитаем, как было вообще в начале. А в начале, как я сказал, было не так, как в Новом Завете нашей дорогой Библии. Читаем первое место Писания. Бытие, 1 глава, 26-27 текст. «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему». Кстати, просто это не по этой теме, да? Ну, когда кто-то говорит, что Бог вообще один, Христос не Бог, да? Ну, я вам должен сказать, есть вот это место, допустим, написано «сотворим», не «сотворю я, как бы Бог, в одном лице», а «сотворим мы вместе», да? И дальше написано «сотворил Бог человека по образу, по подобию своему». Сначала «сотворим» в множественном числе, потом «сотворил Бог в единственном числе», да? А в Новом Завете, кто вообще Библию признает, ну, стоило бы обратить внимание, что им, то есть Христом, сотворено все видимое и невидимое, господство ли, власть или, помните, да? Все видимое и невидимое, все им для Него. Помните, да? Так вот, сейчас я на что хочу обратить внимание, почему я коснулся тоже этого момента. Если написано «сотворим», то речь идет как минимум уже о двух личностях, да, божества. Как минимум, да. Ну, максимум я не говорю, да. Кто знает, что я говорю по этому поводу, тот уже этот вопрос знает и понимает. Но как минимум я говорю их два. Теперь тут же вопрос, обратите внимание, какой. Вот Адам и Ева, тоже два. Вот, уж так, извините, может, кого-то будет коробить. Вот и Бог, один и два. И вот они говорят, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему. Что это обозначает? Вот мы, отец и сын. Вот у нас есть тоже какие-то отношения. Ну и, естественно же, вопрос. Если написано «сотворим человека по образу нашему», то есть, что в нас, наш внутренний мир, наш образ, наше естество, заметьте. То есть, это наши отношения, как отец с сыном там общаются, как они разговаривают, да? Кто из них старше, кто из них младше, кто в безмолвии там, может быть, учится, или, может, там этого нет, да? Заметьте. Библия нам говорит о том, что отец отдал власть сыну. Ну, тут вопрос тогда, а кто старше? Да, есть такие, как говорится, ну, извините, правдолюбцы, да. Значит, отец старший. Знаете, кто вообще это как бы говорит? Когда кто-то говорит, что отец старше, а сын младше. Отец главный, отец Бог, а сын не главный, он не Бог. Он сын Божий, но не Бог. Знаете почему и кто это говорит? Это те, которые вот специально вот делают вот эту разницу, да, типа, что один главный, один Бог, а другой не главный и не Бог. Знаете почему? Чтобы таким образом поддержать, что, ну, раз там так, а там я вам должен сказать не так. Далеко не так там. Хотя тоже кто-то может сказать, а ты там был? Нет, я там не был, но кое в чем разбираюсь и кое-что понимая, я понимаю, что библейский принцип Христа, кто хочет быть большим, будь меньшим, да? И его же слова, за кого вы меня почитаете, там, за того, да, да, точно так. Итак, если я учитель, и если я умыл вам ноги, обратите внимание, высший, заметьте, какую позицию занимает, да, служу вам, то и вы этим как бы занимаетесь, да. Я выражал такую мысль, значит, Христос говорит, я и Отец одно, видевший меня, видел и Отца, да. И Он же говорит, придите ко мне, научитесь у меня, ибо я кроток и смирен сердцем. Обратите внимание на эти слова, внимательно обратите внимание. Я кроток и смирен сердцем, повторяю, видевший меня, видел и Отца. Я в Отце, я кроткий и смиренный, я в Отце. Мы двое, одна плоть, и Он во мне. И если я кроткий и смиренный, то и мой Отец кроткий и смиренный. Там, на небе, между Отцом и Сыном, гордыни, превозношения и претензий просто не существует. Бог был, не был бы Богом, если бы сыну все время говорил, я главный, а ты закрой рот и учись безмолвию. Единственный, кто во вселенной захотел стать Богом и закрыть всем рот и учиться, чтобы все учились безмолвию, это был сатана. Вот этот товарищ, как говорится, был с большими претензиями на большой авторитет, славу и власть. А у Бога, уж извините скажу, а у Отца и Сына не так. В Царстве Небесном я говорил, там есть тоже иерархия, есть Бог, есть Сын, есть там херувимы, серафимы, ангелы, ну и, будем говорить, рядовые мирожители. И я вам как-то говорил мысль из одного автора. Так вот, там была такая мысль, на небе существует иерархия, но чем человек более кроток и смирен, тем больше положения занимает он во Вселенной. То есть, чем больше он слуга, да, чем больше он, чем более он любит, чем, я уже так говорю, там гордости нет, но я уже так буду, чтобы понятно было, чем меньше гордости, чем больше простоты, открытости, милосердия, сострадания, услужливости, тем выше твое положение на небе, тем выше твой авторитет. Но этот человек, обратите внимание, при этом не претендует, а как бы говорит: не нам, Господи, но имени Твоему дай славу. Это, я так буду говорить, образ жизни Царства Небесного. Это атмосфера неба. Так вот, возвращаемся к тексту. Что означают слова «сотворим человека по образу нашему и подобию нашему»? То есть, наше божеское естество, наши отношения, взаимная скромность, взаимное уважение, взаимное желание выслушать мнение друг друга. Вот это есть наш образ, наше подобие. Ну, тут есть и внешнее, как бы, и внутреннее, ну, будем говорить, подобие между нашим Творцом и человеком, которого они сотворили, или человеков, которых они сотворили, то есть нас с вами. То есть Бог сотворил нас в лице Адама и Евы по образу нашему, ихнему, точнее сказать так. То есть там равенство, там кротость, там смирение, там любовь, там нет старших, там нет младших. Но каждый почитает другого выше себя, как написано у нас в Библии. И почему я говорю, я там на небе не был? Но понимая законы Царства Небесного, да, ну, насколько я понимаю, вы сами будете судить, да, ну, я читаю, я объясняю, привожу примеры, так что вам судить, да, то если там, вот здесь сказано по поводу того, кто больше, если, кто не, если вы не обратитесь и не смиритесь, то вы вообще не войдете туда, то есть там те же самые законы. Там каждый почитает выше себя. И тот, кто этому не научится, вот здесь он туда, как говорится, никогда ни при каких обстоятельствах не попадет. Так вот, Бог сотворил по образу своему человека, да? И этот образ в чем как бы проявился? Что? Никто не был никак унижен. Вы даже поймете, я дальше прочитаю, что тут двое, а одна плоть. Как же я сам над собою, то есть если мы одно, то как я сам над собою буду превозноситься и сам себе буду говорить, или половине своего, если заткнись, извините, закрой рот и учись безмолвию, потому что тут правое полушарие более умное, чем левое. Читаю. Значит, сотворим человека по образу нашему, подобию нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, над птицами небесными, и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле, заметьте, они в равной степени оба владычествуют над всем живущим на нашей земле. Нет, написано, что мужчина будет владычествовать, а женщина будет молча наблюдать. И написано, и сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию, сотворил его, мужчину и женщину. И взял Господь, второе место Писания, Бытие, 2 глава, с 15 по 18 текст. И взял Господь Бог человека и поселил его в саду Едемском, чтобы возделать его и хранить его. И заповедал Господь Бог человеку, говоря: от всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него смерти, умрешь. Я как раз сейчас в пятницу говорю на эту тему. Тема бессмертия. Почему мы болеем, почему мы умираем и на каком условии мы могли бы жить вечно. Эта тема вот в пятницу сейчас разбирается. 18 текст. «И сказал Господь Бог, нехорошо быть человеку одному». И внимание, как написано. «Сотворим ему помощника». Заметьте, неподчиненного. «И не начальника». «Сотворим ему помощника». Слушайте. «Соответственного ему». Что такое соответственного? «Равному». Ну, заметьте, если помощника глупее его, Адама, да, то он уже не соответствует. Тут вообще какая-то несправедливость со стороны Бога была бы, если бы Бог вот сотворил женщину с самого начала, будем так говорить, без причины, ни с того, ни с сего, сотворил ее подчиненной. Ну и представьте, что это за рай. Ну ладно, мужику может быть и рай. А женщине? Это ад. Закрой рот, молчи, подчиняйся, делай то, этого не делай. Не понимаешь? Заткнись. Заметьте, рай был во всех отношениях. И женщину Бог сотворил, заметьте, помощником. Ну, вроде сказать, он мастер, она помощница. Но вот это выражение, слово соответственного ему говорит о чем? Что он, она такая же самая, как и он, Адам. Дальше читаем. Бытие, 2 глава, с 21 по 24 текст. «И навел Господь Бог на человека крепкий сон, и когда он уснул, взял одно из ребер его и закрыл то место плотью. И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену, и привел ее к человеку. И сказал человек», слушайте, слова какие, «вот это кость от костей моих, и плоть от плоти моей». Я бы спросил вас, что означают эти слова? Это моя собственная кость. Какая у меня, такая у нее. Это моя собственная плоть. Какая у меня, такая у нее. Ну, тут бы можно даже так было сказать, ну, образно, да. Адам как бы родил Еву, потому что из его плоти, ну, будем говорить, была создана Ева. То есть вот эти слова – это кость от костей. Сегодня, когда говорят, это кость такая, знаете, в плохом смысле говорят сегодня, там муж бывает на жену такое говорит, да? Это кость от костей моих и плоть от плоти моей. То есть вы поняли, что ну, это настолько соответственное ему, да, Ева? Это его личная плоть. И как я могу к своей личной плоти иметь негативные отношения? А теперь слушайте, что дальше говорит Адам. «Она будет называться женою, потому что взята от мужа». Вот что, как бы жена, значит, взята от мужа. Далее. «Но если взята от мужа, так это ж вот кость от костей, плоть от плоти. Это лично моя плоть, лично моя. Ну, не в смысле моя эгоистично, да, это заявлять надо. А именно моя, это я. Только еще вот в одном лице, который рядом. А теперь дальше написано, смотрите, какие слова, 24 текст. «Посему оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут одна плоть». Обратите внимание, грехопадения нет, зла нет, проблем нет. Я задаю вопрос. А чего это написано? Прилепится к жене своей муж. Почему оставит отца и мать свою, да? Ну, в смысле, ну, взял бы, к ним бы прилепился на всю жизнь. И пусть мать, как говорится, до своей смерти кормит мне грудью, да? Нет, заметьте, оставит отца и мать, прилепится к жене. Ну, почему не написано «жена прилепится к мужу»? Ну, так было бы написано, вроде как бы так, ну, мужчины бы сказали, да, справедливо, она должна лепиться. И будут двое одна плоть. У меня сейчас просто мысль, когда-то я по этой теме что-то говорил, я говорю, вот смотрите, двое одна плоть, принцип семьи. Здесь нет как бы мужа и жены. Принцип в чем как бы заключается? Люди настолько с помощью Божьей истины должны прийти к такой абсолютной гармонии, когда они вместе представляют двое одну плоть. Вот написано, я говорю, смотрите, написано, прилепится к жене своей и будут одна плоть. И знаете, сидит один мужик, улыбается и говорит, это, я теперь, говорит, все понял. Можно, говорит, вопрос мне задает? Я говорю, какой? Они были наги? Я говорю, ну да. Мы только не видели свои наги. Так вот, они, говорит, были наги, да. Поэтому мужики прилепятся к жене своей и будут одна плоть. Вот так это надо понимать. Тут совсем не об этом. И многие такие говорят, будут двое одна плоть, и речь идет о постели. Здесь вообще про постель не идет речь. Здесь написано «прилепится». Настолько будет любить ее, настолько будет дорожить ею, настолько будет стараться любить, приголубить, обнять, потому что такое будет родство душ, что они станут двое одна плоть. Кстати, это принцип нормальной христианской семьи. Я бы хотел задать такой вопрос. Вы многие, многих верующих, я не говорю про неверующих, знаете, которые, прочитав вот такие слова, да, там, мужья любите, жены там, повинуйтесь мужьям своим, помните, да? Вы знаете таких верующих, такие верующие семьи, в которых вот эта цель стояла бы, и они, живя совместно, достигали бы вот этой цели, чтобы настолько слиться. Вот заметьте, отец и сын, я в отце и отец во мне. Я прилеплюсь настолько к отцу, отец настолько ко мне, что мы двое одна плоть. Это называется, указывается в Ефесянам или Колоссянам, сейчас чуть-чуть не могу точно сказать, да, там написано, чтобы мы пришли к познанию тайны отца и сына. Что это за тайна отца и сына? Тайна глубочайшего взаимопонимания, гармонии, любви, какие существуют между отцом и сыном. Заметьте, библейский принцип. То есть у них это не тайна, у них это явно, я имею в виду у отца и сына на небе. А нам, исследуя истину, нужно понять вот эту тайну. Почему там нету между отцом и сыном вот этих споров, дрязг? Почему там нет борьбы, претензий, кто больше на небе, да? Для нас, людей, это тайна. А почему тайна? А мы ругаемся, спорим, все время добиваемся, ну, что мы вот правы, вот мы глава, вот должно быть по-моему, и я тут главный. И пока мы не поймем эту тайну, а для этого, знаете, вникать и вникать надо, размышлять, надо думать, надо время, надо желание и интерес к этому проявлять. Пока мы этого не поймем, мы никогда не станем двое одной плотью даже в семье. Мы никогда не станем двое-трое в церкви одной плоти. В каком плане? У всех, помните, первая христианская церковь, у всех было одно сердце, одна душа. Никто не почитал ничего там своим, у всех было все общее, помните, да? Там не было богатых, там не было бедных, потому что все было разделено поровну. Будем говорить, коммунизм был, да? От каждого по способности, каждому по потребности. Но для этого надо было создать вот этого нового человека, который был бы без претензий на, ну, какую-то власть, на какое-то первенство. Значит, Еще раз читаю, заметьте. Прилепится не жена к мужу, написано, а муж к жене. Настолько она была создана совершенной, но если она такая и была создана, была взята от мужа, да, так это же муж же был такой. Он к ней прилепится. Здесь не написано, что жена же тоже прилепится к нему. Ведь он же тоже идеал. И будут двое одноплоть. Я это для чего читаю? Вы тут видите хоть немножечко намек какой-нибудь на то, что жена была создана, ну, будем так говорить, незаслуженно, несправедливо, беспричинно униженной в положении, в правах урезанных. Никакого намека. Даже то, что написано, муж прилепится к ней, и она, я уже добавляю, могла бы чувствовать себя царицей, да? Он же прилепился. Не я же к нему, да? Тут даже говорится, как будто бы, что даже муж будет в более униженном состоянии, потому что он прилепится. Но он прилепится не потому, что он унижен, а потому что он ее любит. А она прилепится и станут двое одноплоть, потому что она его таким любит. Вообще, я должен вам сказать, в Царстве Небесном, где есть праведность, мир и радость, в Царстве Небесном, где нет похоти плоти, похоти очей и гордости житейской, заметьте, где гордость вообще отсутствует и претензии не, просто не существуют. Там нет общего, извиняюсь, там нет главного и нет второстепенного. Там каждый другого почитай выше себя. Обратите внимание. Старший всегда есть. Если у меня есть собеседник, неважно кто, мужчина, женщина, апостол или простой какой-то простолюдин, да, я из любви к человеку, неважно кто, неважно какой он, да, из любви к человеку я его почитаю выше себя. Я уважаю, я выслушаю мнение, я не буду перебивать, я не буду встревать, я не буду спорить, выяснять отношения, я уважительно выслушаю. Он испытал уважение с моей стороны по отношению к себе, уважительно спросит, а как вы думаете по тому или иному вопросу? И я без каких-либо амбиций буду говорить ему свое мнение. И он тоже будет почитать меня выше себя, понимая, что, может быть, в каком-то вопросе я больше понимаю. И если он заметит, ну, будем говорить, мое превосходство, он примет мою точку зрения и скажет, ой, слава Богу, что Бог меня с тобой свел, и я у тебя научился. И я точно так же к нему отношусь. Заметьте, главный как бы в Царстве Небесном всегда есть. И кто он главный? Главное в Царстве Небесном, что я не главный. Вы понимаете, да? Главное в Царстве Небесном, что я не главный там. Я должен почитать другого, любого другого выше себя. И вот сын почитает отца выше себя. Отец почитает сына выше себя, потому что спрашивает тоже у сына, они разговаривают, они решают эти проблемы. Там нет вообще никакой претензии на власть. Можете представить, какой это все-таки новый человек должен быть. И когда пытались тут, будем говорить, в бывшем Советском Союзе создать коммунизм, да, там было написано «создать нового человека». Там было написано. Но вы понимаете, написано это написано, а вот как создать этого нового человека без Бога, без вот этой глубины божественной истины, без понимания вот этой мудрости, да, ну как сделать человека, чтобы он был новым, да, чтобы вот у него такое было мышление, чтобы у него не было претензий, что я вот умнее кого-то или сильнее, да. Да, это так осталось разговорами. Хотя, кстати, хочу сказать, человек был в 1000 раз новее, чем человек в капиталистическом обществе. В 1000 раз был новее, но он не был тем новым, о котором мы с вами сейчас считаем и рассуждаем. Дальше хочу прочитать следующее местописание. Бытие 3 глава, 16, сначала 6 текст, потом 16. 6 текст читаю. «И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз, и вожделенно». Обратите внимание. «Увидела жена, что дерево хорошо». То есть увидела, но это же не просто увидела, а вот хорошо, приятное, и ее к этому дереву тянет. Дальше слушайте. «Что оно приятно для глаз». Заметьте, вот приятно, хорошо. И слушайте, для глаз. Вы понимаете, глазам нравится, душа не противится, душа пленится, нас туда тянет, и мы, ну как будем говорить, к прекрасному мы тянемся. Да? И дальше написано, и вожделенно. Что такое вожделенно? Желанно. Желание, чувство. Ее влекли к этому дереву, о котором Бог сказал, от всякого дерева можете есть, а вот это дерево туда не подходи, не прикасайся, не срывай и не ешь. А теперь слушайте, вожделенно, потому что дает знание. Ну, знание оно не давало, никакая груша, никакой персик, знаний никаких не дает. Да, чувства, будем так говорить, вкусовые, очень удовлетворяет, да. Но вы помните, кто сказал ей, нет, не умрете, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите от этого дерева, станете как боги. Он стал, будем так говорить, подыгрывать Еве на чем? Станете как боги, станете великими, будете равными Богу, как я. Только он не рассказал, что я тоже пытался стать, получил пинка, как говорится, под одно место и полетел, спикировал с неба на землю. Будете как боги, вот я ж бог, видите, змей, говорю человеческим языком, видите? И вот ей плод стал вожделенным, и написано, и взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему, и он ел. Ну, а теперь, что Бог сказал в результате? 16 текст, Бытие 3 глава. Жене сказал, ну, там сначала Адаму сказал, за то, что ты там, то-то, проклята за тебя земля, и во все дни будешь питаться со скорбью от ней, поте лица будешь есть хлеб свой. Потом жене говорит, жене сказал, умножая, умножу скорбь твою в беременности твоей. В болезни будешь рождать детей. То есть обратите внимание, что если бы не было грехопадения, женщина рождала вообще, так я говорю, как на прогулку вышла. Погуляла, получила удовольствие, родился ребенок. С момента грехопадения Бог говорит, умножая, умножу скорбь. Не в смысле, что я буду делать тебе все время больно, чтобы тебе было плохо. Но отныне, чтобы ты поняла, что такое потерять вот тот мир, который я тебе вложил в твое сердце при твоем создании, да? Чтобы ты знала, что значит уйти от Бога и стать на путь преступления, Бог говорит, умножая, умножу скорбь твою в беременности твоей. Здесь же не просто, что Бог будет в скорби, а тут же жена поступила впервые, кстати, хочу сказать, грехопадение Адама и Евы, когда Бог сотворил человека по образу, по подобию своему, да, Бог сотворил человека правым, и Бог сотворил человека таковым, что разум управлял естеством человека. Чувства были подчинены полностью разуму. Они нужны были. Это как аромат, это как нежность лепестка там, розы, допустим, да. Но разум должен был управлять человеческим естеством. И вот Ева совершила грех, после него нее совершил Адам. Это впервые во Вселенной человек, творение поступило не по разуму, а по чувствам. Вот плод стал вожделенным, и она взяла и ела. То есть, заметьте, она не поступила, как мы читаем в Новом Завете, по духу, по разуму. Она поступила, вот как написано, поступайте по духу, вы не будете исполнять вожделений плоти. Но когда мы поступаем по вожделениям плоти, да, то мы грешим, мы несчастны, мы не можем освободиться от этого порока, да. Мы гордые, мы обиженные, мы недовольные, мы обозленные, мы завистливые, да. и все, что с этим связано, в нашей жизни есть. Так вот эти слова написано: «Умножу скорбь твою в беременности твоей». Здесь о чем сказано? Ну, беременность, само собой, теперь будет трудна, да? Но кроме того, скорби как будут умножаться? Ты поступила по чувствам. Теперь ты открыла дверь греху, ты открыла механизм смерти, открыла во Вселенной механизм самоуничтожения. Ты поступила не по разуму, у тебя разум не сработал, ты его отвергла. И вот ты поступила по эмоциям. А теперь вот эти твои эмоции, опять вот эти вожделения, вот в Библии называется похоти, страсти. Не разум, а похоть, страсть, гордость, обидчивость, раздражительность будут у тебя. Ты будешь вот теперь все время вот так возмущаться, ты будешь теперь вот это вот все в эмоциях, как говорится, всем недовольна, то не так, купи то, не купишь, так я, знаете, я, как говорится, на современный лад говорю, да, то я уйду от тебя, да. Ну, а муж за это, за такое поведение, нравится тебе, не нравится, ну, кому это понравится, такое поведение, будет тебя за это, ну, будем так говорить, смирять. Будет, как когда-то фильм, я помню, назывался, «Укрощение строптивой». Ты необъезженная, как говорится, лошица или кобыла, да, извините. Не очень красиво звучит, да. Вот придется тебя объезжать, иначе не будет мира. Ну, война, вражда, семьи не будет, мира не будет, любви не будет, примера хорошего для детей не будет. Это вообще конец света. Так вот, умножая, умножу скорбь твою в беременности твоей и в похотливости твоей, и в похотях твоих. И дальше, в болезни будешь рождать детей. Далее, в болезни, в страданиях вынужденно будешь бороться со своими пороками, поймешь, как это нелегко. А теперь дальше написано, к мужу твое влечение. Ты вынуждена будешь теперь, обратите внимание, то муж прилепится к тебе, а теперь ты будешь лепиться. Ты будешь лепиться к мужу. Если ты хочешь, чтобы он тебя любил, если ты хочешь, чтобы был мир и ты была счастливой, теперь ты лепись к мужу влечение твое. Ты должна будешь теперь что-то стараться делать, прислушаться, покориться. Иначе не будет у тебя мира. Будешь разведенной, будешь одинокой матерью, матерью-одиночкой, да? Будешь участницей движения там за социальные права, там, движения эмансипированных женщин, да? И дальше написано, он будет господствовать над тобой. Вот смотрите, причина, ведь это не просто так, вот как некоторые говорят, вот я недавно разговаривал с одной женщиной, мусульманкой, да? Вот Бог унизил. Я говорю, почему вот мужчина должен править? Она говорит, ну Бог вот унизил Еву, вот ну, создал ее сразу такой униженной. Я говорю, вот читай внимательно. Или там в Коране не написано об этом. Вот он унизил. И даже когда она говорила эти слова, я почувствовал, знаете, ну, несогласие, какое-то ну, неудовольствие, что ну почему же все-таки так произошло? Так вот, смотрите, муж будет господствовать над тобой. Причина какая? Коль ты такая нерассудительная, коль тобой управляют эмоции, ты не имеешь просто морального права управлять семьей. Ты не имеешь права говорить, мы равные, ну, в смысле, я старше или умнее, да? Бог, заметьте, Бог, который не ошибается, Бог, который понимает, ну, давая закон, он понимает, зачем нужен и к чему приведет, если будет беззаконие, да? Бог говорит, муж теперь будет господствовать. Я мужу отдаю право управлять семьей. Он, последнее слово будет за ним. Почему? Хотя мы читаем с вами, что Адам тоже, он когда увидел, что Ева съела, он понял, он же знал эти слова Божьи, что в день, который вкусишь, умрешь. Но он-то ее любил. Он взял этот плод и ел, понимая, что он, ну, будем так говорить, разделяет судьбу своей жены. Мог бы сказать, конечно, и так, типа, ну ладно, теперь она умрет, но я буду жить вечно, я окажусь верным. Ну, вот такая семья будет, да? Разделенная, можно так сказать, по принципу, святое и грешное, да? Он съел, потому что ее любил. Он как бы сказал, будем погибать вместе. Я разделю твою судьбу. То есть, заметьте, он не поступил по похоти, хотя, ну, вот это к жене, тут он просто, ну, так сказать, солидарность, чувство сочувствия, сострадания, хотя понимал, что не надо это делать, но он съел. То есть, другими словами, он уже был в определенном положении, но он не был таким, что стало, как вот Еве, вожделенно она сорвала и ела. И Бог как бы сказал, вот кто разумнее, хотя тоже не вполне разумно он поступил, разделил эту ношу, да, кто разумнее, тот и будет управлять семьей. Он будет господствовать, но господствовать это не в смысле вот властвовать, управлять, причем там жесткой рукой какой-то, да, нет, он должен был продолжать любить, но он должен теперь понимать, последнее слово за ним. Да, жена что-то скажет, он должен определить, насколько это разумно, насколько это взвешено. Если разумно, он скажет, да, я с тобой согласен, будет по-твоему, но я ставлю последнюю точку в предложении, да, или точку над «и». Если он не видит разумности, он говорит, извини, но доводы вот более к этому склоняют, будет вот так. Не нравится, извини, но будет вот так. Должен быть порядок, должен быть мир и должен быть положительный результат. Как вы понимаете, да, заметьте, не беспричинно, не просто так Бог унизил женщину. Он ее не такой создал, женщина сделала. Я не говорю, что женщина сделала, вот мы все теперь вот такие, вот мы виноваты, она сделала, а вот все женщины сегодня виноваты. Виноваты сегодня и все мужчины, решим мы все. И причем довольно, как говорится, немало, да, но... Причина на это была, и причина довольно уважительная. А теперь это я вам прочитал, как было, и как стало, и почему. А сейчас я хочу вам прочитать место Писания. Это первое послание Коринфянам, 14 глава, с 26 по 38 текст. И здесь мы уже прочитаем вот эти слова. Жены ваши в церквах, да, молчат. Но, знаете, вот взять один, это 34-й текст, и сказать, жены ваши, да, молчат, написать транспарант, повесить в церкви и требовать, чтобы жены молчали, вы понимаете, будет очень фанатично, будет очень неразумно и даже внешне может быть казаться и несправедливо, да. Вот мы прочитаем и выше, прочитаем и ниже. И мы сейчас начнем читать, где и почему написано, да, вот как надо вести себя в церкви. И в этот контекст будет вписываться и поведение жены. Итак, приступим. Значит, читаем 1 Коринфянам 14 глава с 26 по 38 текст. Итак, что же, братья? Заметьте. Итак, что же, братья? Обращается к кому? К братьям. Не к сестрам, да? Ну, в церкви говорили братья, поэтому обратите внимание, начинается как бы обращение. Итак, что же, братья, когда вы сходитесь, ну, сходятся же и женщины, да, сестры, но как бы речь идет, обратите внимание, обращена к братьям. Когда вы сходитесь, то есть братья, мужчины, которые вроде бы все... умные, поставленные Богом главами в семействе, в семействах и главами в церквах. Когда вы сходитесь, и слушайте, И у каждого из вас есть псалом. Я, видите, буду комментировать вот со всякими такими оттенками, чтобы, ну, вы поняли. Тут не написано, и у каждого из вас есть претензия на какое-то знание. Нет, нет, тут не претензия, просто есть псалом. Вы были, ну, целую неделю дома, в субботу пришли на собрание, да, и в течение недели, живя с Богом, вы получили такое вдохновение, что вы сочинили слова духовного псалма. Может быть, даже с музыкой. То есть, как проявился такой талант и поэта, да, и композитора. Вы просто, имея опыт с Богом, пережив нечто, изложили свою, ну, будем говорить, песнь победы, да, изложили суть своего переживания, опыта, да, изложили это в псалме. То есть, обратите внимание, это очень нейтрально, это не претензии, это не заявки на какую-то исключительность. Вот Бог мне открыл. Просто я жил, и в течение недели у меня уже появился псалом, который Бог мне дал. И я его как бы могу спеть. Без претензий, что он самый лучший, и вы должны мне пасть и поклониться ниц. Дальше. У кого-то есть поучение, то есть размышлял, боролся с чем-то, да, исследовал себя, исследовал Писание. И говорит, я сегодня понял, почему у меня проблема с женой, или проблема там с мужем, или проблема воспитания ребенка. Сегодня мне открылась вот такая-то деталь, и когда я ее понял и применил, ребенок стал как шелковый. Да? Я просто привожу вам примеры, чтобы было понятно. У кого-то есть язык. Ну, тут как бы кто-то сегодня, это не просто есть язык, и речь идет не о языке, который во рту, а язык. То есть я в течение недели имел вот такой опыт. Бог меня, я так буду говорить, ну, как бы от имени тех, кто в этой церкви был, да, там, значит, это Коринфян, да, я коринфянин, да, я, мы говорим там на своем языке, да, и вот сегодня Бог меня, или там на неделе Бог меня свел с итальянцем, который пришел сюда, и он очень искал истину, он жаждал богопознания. И Бог мне дал ни с того ни с сего, я заговорил на итальянском языке и вразумительно, понятно объяснил итальянцу. Итальянец сказал, а ты что, итальянец? Он говорит, нет, я грек. Так как же ты заговорил? Это Божья сила. Так вот, у кого-то язык есть. Дальше, у кого-то откровение, что-то открылось. Такое, знаете, как говорится, что доселе не было открыто. Дальше, у кого-то есть истолкование, то есть, ну, Писание, допустим, вы знаете, я читал, до меня дошло, так здесь же вот оно написано, как я этого не понимал. То есть, обратите внимание, вообще, даже как собрание строилось в Первой христианской церкви. Это не то, что вот пастырь выходит, как сегодня, так, ты помолись, ты спой, а говорить буду я. И причем говорить буду вообще абстрактно. Тема называется «В ту степь», то есть обо всем и ни о чем, да? Обратите внимание, сейчас мы дочитаем до этого, да, чуть наперед забегаю. Обратите внимание, в церкви говорили братья, не только руководящий, а руководящий руководил, способствовал тому, чтобы у каждого, кто жил неделю между собраниями, каждый какой-то приобрел опыт, какой-то псалом, какое-то откровение, какое-то истолкование, чтобы не было просто так вот прожитые дни, и я ничего не понял, пришел, сижу, киваю головой и говорю аминь, и опять целая неделя просто так прошла, без всякого духовного переживания и опыта. Заметьте, у каждого есть, и дальше написано, все сие да будет к назиданию. Вы видите, да? То есть, другими словами, у кого есть псалом, он должен будет его, если это стих, то как стих рассказать. Но еще я хочу запомнить, чтобы вы запомнили такую вещь. Вы вообще обращали внимание, когда говорит человек, который что-то пережил, и потом откровение получил, или там песню сочинил, там музыку, да? И человек, который чужую песню, чужие слова поет. Вы вообще обращали внимание, вот даже манера исполнения, манера, есть вдохновение или нет вдохновения, и насколько влияет, ну, псалом, влияет текст, да, на людей в зависимости от того, автор ли этих стихов пережитого, да, и их читает, или я взял чей-то текст и читаю. Вы сами понимаете, я не пережил, но слова употребляю. Не то вдохновение, не то выражение, не та душа. Я с вами, вот допустим, вот чем я с вами делюсь, да? Практически каждый текст я стараюсь пережить. Не в смысле там волноваться, а в смысле проверить на практике, обкатать, проверить на действенность. И именно вот через это я читаю Библию, она мне открывается, ну, с практической стороны, поэтому я стараюсь примеры привести. Я об этом говорю не для того, чтобы вот там, знаете, вот я такой, а вы не такие, да. Я просто делюсь с вами, чтобы, может быть, кто-то поймет, что это жизненно, что это важно, что это интересно, полезно для этой жизни и для будущей, да. И, может, кому-то поможет, и кто-то, ну, приблизится к Царству Небесному, приблизится к Богу, и, если даст Бог, еще и спасется. Но пережитое, жизненное, оно рассказывается по-другому. Непережитое и сказанное за кафедрой, это братья и сестры, тут написано так, а тут написано так, вы видите, надо верить, надо молиться, слава Богу, аминь, помолимся. Заметьте, какое-то такое абстрактное мышление, абстрактное изложение, не связанное с жизнью, никакой привязки ни к чему нету, потому и такое влияние, оно и не живое. Живое – это когда с жизнью связано. И для этого надо было пережить. И обратите внимание, слова «все сие да будет к назиданию», и именно кто, у кого есть, кто пережил опыт с Богом, кто получил вдохновение, кто может поделиться практическим переживанием христианства, вот вы и будете говорить к назиданию, для назидания всей церкви. И я вам должен сказать, если бы вот такое было собрание, можете представить, насколько бы оно было интересное. Это люди бы делились опытами. Но слушайте, вот здесь есть вот это выражение. Да будет к назиданию. Читаем дальше. Если кто говорит на незнакомом языке, вы слышите, на незнакомом, я имею в виду, этот человек получил дар иностранного языка, так как он, ну, встретился с человеком с другой нации, да, и Бог, видя, ну, возможность донести до человека с того народа истину, вот этому, допустим, там, греку или иудею, дает дар там испанского, французского, немецкого, итальянского или арабского какого-нибудь языка, да. И для него уже это язык знакомый. Но на этом незнакомом языке для вот этого народа и в этом собрании, ну, вы понимаете, ну, какое будет назидание, если он начнет говорить на том итальянском, на котором он разговаривал с итальянцем, да? А тут сидят, допустим, греки. Так вот, у тебя откровение, у тебя есть язык, да? Ты получил вот этот дар, но тут не надо его демонстрировать, вот этот свой язык, вот среди, будем говорить, ну, греков, да? Если кто говорит на незнакомом, заговорил, я уже так скажу, на незнакомом языке, теперь слушайте, говорите двое, заметьте, не говорите все, говорите двое или много, то есть или максимально трое. Заметьте, идет ограничение. А кто-то бы сказал, почему остальным рот закрываешь? Почему только двое или трое? Вот тебе как раз и не положено говорить. Почему сказано двое или трое? Ну, представьте, 50 человек говорят, все на иных языках, тот одно, тот другое, тот третье, тот пятое, десятое. Скажите, а назидание? Тут будем говорить, мы, мозги, как говорится, закипят у людей, нужно же прийти в собрание, пусть лучше одна мысль, но четко зафиксированная в сознании, четко осознанная. Тогда я приду домой и буду знать, что делать. Я получил назидание, я получил, как говорится, настрой на жизнь, да? А если много говорят? А если масса мыслей за одно собрание? Вы понимаете, человек просто заблудится, как в лесу. У него много мыслей, ни на одной толком сознание не зафиксируется, и он выйдет и скажет, и то слушал, и то слушал, не могу конкретно, а что же мне делать? Забываю очень много информации, да? Так вот, если кто говорит на незнакомом языке, говорите двое или много, трое, теперь слушайте. В обязательном порядке, заметьте, вот начинается дисциплина. То и то порознь, то есть я бы тут даже сказал слово, обязательно порознь, не дай бог, одновременно. Теперь слушайте, говорите порознь, теперь слушайте, а один обязательно, я вставляю это слово умышленно, да, обязательно изъясняй. Почему? Зачем? А какое будет назидание? Вот я вам говорю, на каком языке и что я говорил, но говорю для вас на английском, а вы вот тут сидите все русские или украинцы или белорусы. И вы этого языка не знаете. А представьте, что кто сидят тут, белорусы, да? Один откровение на итальянском, другой там на португальском, третий на испанском, и сидят белорусы или украинцы или русские. Ну, скажите, какое назидание? И что они скажут? Вы что, тут с ума сошли? Ну, собрание же это тут назидание, тут же надо чему-то научиться, это же надо разжевать, а вы тут, как говорится, абракадабру какую-то, и причем все хором одновременно произносите. Тут вообще, сказать, ну, действительно беснуетесь. Но я сейчас вас, как говорится, к чему подталкиваю вашу мысль. Заметьте, все это будет к назиданию, но для этого. Если кто говорит на незнакомом языке, обязательно. Двое, максимум трое. Далее, обязательно. То есть, заметьте, уже начинается запрет. Вместе не, нельзя. Заметьте, если вместе говорят не только на незнакомом, а даже на русском, для русских, но двое одновременно, перебивая друг друга, скажите, какое назидание вообще будет? А никакого. Поэтому обратите внимание, наступает время запретов. Обязательно порознь. Если один говорит, а другой перебивает, то слушайте, это ты чему вообще научился? Так же в миру люди разговаривают, один орет на другого, кричат, вот что-то типа, когда посмотришь какие-нибудь там эти неспортивные состязания Жириновского с кем-то, когда Жириновский и кто-то там стоят и, как говорится, одновременно говорят. Ну, кто из вас слушал, хоть когда-нибудь, хоть раз, да, иногда даже не слышно слово, оба орут, и оба за истину орут. Вот я вам скажу, вот тут уместно сказать, вот такие вот жены, вот такие вот бабы в облике мужиков, да, молчат, их вообще нельзя выпускать, потому что назидания никакого, спор, ажиотаж, публика загорается, кто-то за Жириновского, кто-то за того, то есть два безумных вышло, и масса безумных поддержала их и разделилась пополам. Какое назидание, какое там творчество положительное, да? Да никакого. Так вот, обратите внимание, если порознь мы не можем говорить, дальше я вам прочитаю. Бог есть не Бог, не устройство, но мира. И так бывает во всех церквах у святых. Никогда двое не говорят одновременно, трое тем более, а когда все орут, как это было в Киеве на Майдане, ну то вообще дурдом на колесах. Я говорю про Майдан, потому что тот дурдом был, и дурдом он и сейчас есть. Я не в смысле хочу оскорбить, я просто говорю, сумасшедший дом. Так не перестройка так не делается. Все должно быть спокойно, должны быть разумные доводы, должны быть разумные люди, да. И ни стрельба, и ни пальба. Это ни к чему не приводит, а только наоборот, разделяет и способствует деградации общества и государства. Так вот, обратите внимание, запреты. Максимум трое, и то порознь, и обязательно. Не двое изъясняй, один изъясняй. То есть чтобы одновременно говорил только один человек. Никогда двое, никогда трое. Не надо создавать много всяких, как говорится, мыслей в одно собрание, потому что ну, человек потеряется, он не зафиксирует хотя бы одну какую-то полезную. У него сознание, в общем так, рассредоточится и конкретно ни на чем не сконцентрируется. Теперь дальше смотрите. Если не будет истолкователя вот этих твоих, твоего незнакомого языка, слушайте, то молчи. Я напомню вам, я вам сказал наперед, забегая, что вот в этом месте Писания, 1 Коринфянам 14 глава, в 34 стихе написано, «Жены ваши, да, молчат». Я умышленно вот так вам читаю медленно, можно так сказать, по словам, останавливая ваше внимание, фиксируя его на слова. Заметьте. Начинается, и так что же, братья, заметьте, женщин не трогает, вообще к ним как бы не обращается Павел, да? Теперь слушайте, если не будет истолкователя, то есть не будет разумно объяснено, заметьте, а разумно определяется, если я чему-то научился, понял логику объяснения какого-то, да, то я получил назидание. Значит, я изюминку для себя какую-то извлек, я пойду домой, я уже буду знать, что делать, чтобы поменять свою жизнь, да? Значит, если нет истолкователя, то есть нет разумного на понятном языке объяснения, а есть какие-то, будем говорить, масса слов обо всем и ни о чем. Слушайте, вот, братья, молчи в церкви, брат. Заметьте, запрет уже к мужику, к брату. Я считаю, у меня есть откровение, вы знаете, я говорил на иных языках, затарахтел на иных языках. Кто-то начал что-то там объяснять на русском языке, и все говорят, а мы так, говорит, и не поняли вообще, к чему. Ну, какое назидание? Ну, вот ты вот рассказал, да, вот, ну, вот что нам для себя извлечь в плане практики? Как это поможет мне изменить мои отношения в семье, воспитание ребенка, там, поведение на работе с соседями? У меня проблемы. Я у тебя выслушал, я ничего не понял. Вы слышите? Запрет начинается. Говори один, да, далее, двое, максимум трое, все по-разному. То есть, заметьте, как только кто-то, третий, четвертый, второй, встреют и одновременно начинают говорить, заметьте, запрет. А я тут хочу задать вопрос. Скажите, когда один говорит, а вдруг на кого-то что-то зашло, и он одновременно начинает говорить. И тот говорит, подожди, дай я доскажу. Тот говорит, да ты не понимаешь, да вот Дух Божий на мне, да это. Обратите внимание, это начинается вот эти, извините, некрасиво, вот иногда на мужиков говорят, баба базарная. Вот тут написано, жены да молчат, и я бы этот текст еще перефразировал. И мужики, которые как бабы базарные, у которых рот не закрывается, это к ним относится в прямом смысле слова бабы. Я опять не хочу мужиков оскорбить, я сам тоже мужик, да, но я это к чему хочу сказать. Мужчина это разумный, это выдержанный, это спокойный, это рассудительный. Это умеющий выслушать, молча выслушать, поразмыслить, знает время и устав, когда, что, сколько и кому сказать. Не умеешь, орешь, перебиваешь, да? Баба базарная. Это говорят, я это просто повторяю, неспроста говорят, и это истина. Так нельзя говорить. Значит, вы уже поняли. Второй встреет, третий встреет, запрещается говорить почему. Изъяснения нет, шум, гам, даже если на понятном языке назидания никакого нет. Поэтому запрет говорить двум одновременно, трем, про больше и разговора нет. Обязательно должно быть объяснение разжеванное, чтобы люди поняли разумность твоих там откровений, псалмов, языка или еще чего-либо подобного. И я должен вам сказать, что вот о чем я с вами сейчас говорю. Нету объяснения, нету назидания, то заметьте, нету истолкования, нету разумности в речах, есть амбиции, есть страсти, есть переживания. Написано: молчи в церкви. Вы слышите? Вот он запрет уже для братьев. Это я вам говорю, что есть некое равновесие в Библии. Поэтому молчи в церкви, а говори себе и Богу. То есть, другими словами говоря, о чем речь идет? Сам размышляй. Но нету разумности, много амбиций. Заметьте, говори себе. Дома себе, вот размышляй, нравится тебе там это. Но, заметьте, существует порядок, который ограничивает и братьев, чтобы говорить ко всем. Все, что в церкви говорится, должно говориться, заметьте, для назидания. Без претензий, без амбиций, без духа спора и борьбы за пальму первенства. Все должно быть благопристойно и чинно, как должно быть в церквах святых. Я на этом уже буду заканчивать сегодня наше общение. Мы будем продолжать. Вы уже как бы понимаете, что несправедливо. Кое-кто амбициозно заявляет, что только жены да молчат. Мы будем читать, даже что кое-кому, если до него не доходит вот это, будем говорить, простое объяснение, да, почему нельзя говорить в церкви кому-то из братьев, да, то там даже написано: таковым должно затворять уста. То есть, другими словами говоря, закрывать рот. Мы с вами продолжим исследовать в следующий раз эту тему. На этом я заканчиваю. Всего хорошего и Божьих вам благословений.